Мы читаем Талмуд Эстер Сферот, первый том, первая часть, страница Юд Далит 14, внутреннее созерцание, первый раздел, второй пункт. Задавайте вопрос на сайте kap.tv, вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. Талмуд Эстер Сферот, первый том, первая часть, внутреннее созерцание, второй пункт. Два отличия во влиянии свыше, до его постижения получающим и после его постижения. Пункт Б, страница 14. Научись на примере тех, кто ел ману. Ман называется хлебом с неба, так как он не материализуется в учениях нашего мира. И сказали мудрецы, что каждый, кто ощущал в нем все, что он желал, что в нем обязательно имелись противоположные свойства. Один ощущал в нем сладкий вкус, другой — острый и горький. И в самом мане были, конечно, включены обе противоположности вместе, так как ничего не может дать такого, что не имелось бы в нем. А если так, то каким образом могут две противоположности быть в одном объекте? И мы неизбежно должны признать, что он простой и свободен от обоих вкусов, и только состоит из них таким образом, что материальный получатель может выделить для себя тот вкус, который пожелает. На этом примере пойми любое духовное понятие, что само по себе оно единое и простое, однако состоит из всего множества форм и свойств в мире. Но при его выходе, приходе к получателю, материальному и ограниченному, получатель выделяет в нем одну отдельную форму из всего множества форм, объединенных в этом духовном объекте. И потому всегда следует различать во влиянии свыше два вида.
То есть мы получаем воздействие Творца, абсолютное воздействие, которое не делится, не имеет различий. Нечто называемое простой свет, единый-единственный, заполняющий все, и мы находимся в нем, и ничего не меняется, прежде чем получающий начнет различать сам, исходя из происходящего внутри них, у него самого, все те части, которые в нем меняются, и тогда ему кажется, что изменения, они не в нем, а снаружи. От воздействия снаружи. Но на самом деле нет никакой разницы между тем, что действует прежде и потом. А это один простой свет для всех.
Поэтому во влиянии Творца следует различить две формы. Первая — это сама суть света, до ее прихода к получению — это простой, обычный свет. Второе — после того, как наслаждение достигло получающего, что вследствие этого оно приобрело форму, отдельную и частичную, в соответствии со свойствами получающего. Как можно понять, что душа, нешама, — это часть Творца?
Ты закончил уже отрывок, тогда давайте послушаем вопрос, если есть. Микрофон.
Он пишет, что ман не материализуется в облачениях нашего мира. Что имеется в виду?
Где он пишет?
В самом начале.
Научись тому, что ман — это тот небесный лехем, небесный хлеб, то, что с небес. Поэтому это называется небесами, с небес. Это не хлеб, а хлеб с небес именно.
Мы в нашем мире хотим вызвать ман.
Нет, ман не относится к этому миру. Что такое минуквин, когда мы можем пробудить манху де ацилут, чтобы она связалась с Зарампином Дацилут, начала пробуждать его к Зивугу. Какое-то имеет отношение к этому миру, я не знаю. Нашим миром называется желание получить ради себя. Если я отношусь к такому желанию, это значит, что я отношусь к этому миру. Если я нахожусь в желаниях отдачи, я уже отношусь к следующему миру, будущему, к небесам. Да?
Как желание получить может прийти к ситуации развития в духовном?
Ради отдачи. Для желания не важно, где находиться, в духовном или в материальном. Желание – это желание, это материя. Смотря в каком мире. От чего это зависит мир? От намерения. Намерение переводит его из мира в мир. Если мое намерение ради получения на каком-то желании, то это желание находится в этом мире. Если я от этого желания отмываю, допустим, это намерение ради получения и облачаю на него другое красивое одеяние, которое называется отдача, намерение на отдачу, это уже другой мир. На том же желании. Продолжим.
Пункт 3. Гимал. Страница 15. 2. Как можно понять, что нешама, душа, это часть Творца? И этим мы достигаем понимания того, что каббалисты говорят о сущности понятия нешама. Нешама – это часть Творца свыше, и нет в ней никаких изменений относительно целого. Кроме того, что нешама – это часть, а не целое. И это подобно камню, отколотому от скалы, что суть камня и суть скалы одинаковы, и нет никакого отличия между камнем и скалой, кроме того, что камень — это только часть скалы, а скала — это целое. Таковы слова мудрецов. Таковы вкратце слова мудрецов, и это вроде бы очень странные по своей сути слова, и наиболее сложно понять, как можно объяснить понятие отделения от Творца, подобное камню, отколотому от скалы. Ведь камень откалывают от скалы посредством топора и молота, но от Творца как и чем можно отделить одно от другого?
Вопросы?
Ученик спрашивает, как можно исследовать объективную реальность, если исследователь постоянно меняется, и его средства измерения тоже изменяются?
Какая разница, исследую я реальность, которая все время меняется, а я нет, или она постоянно, а я все время меняюсь? В чем разница? Объясни мне. Если не изменяется ни одно, ни второе, я вообще не могу ничего измерить. У меня нету измерительных приборов, просто измерение может происходить между двумя изменяющимися в их соотношении. Когда я могу измерить между ними что-то, и это для меня становится масштабом. И с этим масштабом, который я определил, я начинаю измерять другое, изменяющиеся, другие параметры. Это не равно. Здесь есть две точки. Я измеряю их отношения, и разница между ними, допустим, это полградуса температуры. Или разница между ними 10 сантиметров, разрыв, или давление воздуха такое-то там, и так далее. То есть, я определяю средства измерения. С этими средствами измерения я измеряю другие вещи уже. Начал я сам размер с того, что есть различие между двумя точками. И иду сейчас на то, чтобы проверять также другие измерения между силами, желаниями, местами, неважно что. Всегда измеряю изменения, различия. И если нет этих изменений, тогда мне нечего с этим делать. Тогда я нахожусь в абсолютном отрыве ощущения. Если не будет какого-то изменений в мире, я застыну просто. Потеряю все ощущение, все понимание. Ничего не будет передо мной. Вся наша жизнь, она не от какого-то состояния, а от изменения состояний. Изменения между состояниями, если они — это жизнь, то у меня получается две формы такой жизни. Жизнь, меняющаяся снаружи меня, или же это жизнь, которая меняется внутри меня. Жизнь, которую я определяю, что эта жизнь, которая изменяется снаружи, называется этим миром, а жизнь, которая изменяется внутри меня, это называется жизнью духовной. Но так или иначе, это всегда изменения, и это зависит от того, как я их определяю. Ну, тут еще есть философия целая, но неважно. Продолжим.
Пункт Далит 4. Духовное отделяется в силу изменения свойств, как материальное отделяется топором, физической разделяющей силы. Прежде чем мы приступим к выяснению этого, поясним суть понятия отделения, действующего в духовном. Зная, что духовные объекты отделяются друг от друга только изменением свойств. То есть, если один духовный объект приобретает два свойства, то это уже не один, а два. Покажем это на примере душ людей, которые также являются духовными. Известен духовный закон, и его форма очень проста, как сказано выше. Имеется множество душ, соответствующих числу тел, и души светят в них, но они отделены друг от друга вследствие отличия свойств в каждом из них.
Нужно только не путаться. Тела, в которых светят души, речь не идет о нашей плоти, в котором светится душа. А тело называется желание получать, которое находится в свойстве отдачи, и по мере отдачи, которую обрел, в нем светит свет. Это парцуф, как любой духовный парцуф. В этом есть некая проекция в нашем мире, в таком воображаемом образе, но это тоже исходит как отпечаток духовного. Откуда еще это в нашем мире? Но так или иначе, речь идет о свете и желании, и по мере их подобия свет действует внутри желания. Нет больше этих трех параметров. Желание, свет и их подобие.
Как сказали мудрецы, подобно тому, как их лица различны, так и их мнения различны.
Понятно, что и желание, которое развивается и ощущает хиссарон, который, когда желает чего-то большего, чем то, что имеет, в каком виде или в каком качестве больше, тогда он начинает развивать разум для достижения своего желаемого. И тогда и желание получается, как и желание, не равны между собой, так и мысли не равны между собой, потому что все мысли тоже, как наполнить каждую из них мыслей.
Есть у тела особенность выявлять свойства, форму, нефиш, настолько, чтобы определилось для каждой нефиш самой по себе. Это нефиш хорошая, а это плохая, и так далее.
Что он сказал прежде? Прежде он сказал, что высший свет находится в абсолютном покое, что нет ничего в этом свете, это простой свет. И свет, наполняющий желание, так как желание включает в себя пять частей, тогда мы уже можем различать пять видов светов Наранхай. Почему? Потому что мы впечатляемся от наполнения в каждой этой части тела, этого желания по-разному, поэтому каждую часть мы называем по-разному Наранхай. Тогда можно и после этого тоже сказать еще какие-то изменения определить. То есть свет, наполняющий кли, в той мере, в которой кли уподобляет себя свету, и в том, насколько все 613 желаний находятся в определенном взаимовключении относительно каждого мгновения, все это дает нам различное, каждую секунду меняющееся впечатление от света, и это то, что получающий ощущает в качестве жизни.
И мы видим, что подобно тому, как материальные объекты разделяются, отсекаются и отделяются топором, и движение их в удалении местонахождения одной части от другой, так и духовные объекты разделяются, отсекаются и отделяются по причине отличия свойств между частями, и по мере их изменения это мера расстояния между частями. И запомни это.
Это то, что мы всегда измеряем. Различие между одним и другим. Качественное и количественное. Кроме этого, у нас нет никакого вида восприятия. Мы не можем улавливать свет, а лишь различия, которыми впечатляемся. Различия в свете. Если они исчезают, у нас вообще нет ощущения реальности, ощущения себя и ощущения окружающего. Да?
Почему это так?
Потому что мы творение. И творение, если оно не ощущает силу, сотворившую его, которая его поддерживает, он не чувствует себя. Ощутить себя он может только относительно той силы, которая поставляет ему жизнь. Творением называется бар, брия, бар, выходящее вовне. Только представь себе, у меня есть глаз. Ешмиайн, простите. Что значит ешмиайн? Сущее из ничего. Что это за сущее, которое, по сути, из ничего? Откуда взялась эта категория сущего? Из-за того, что начинает ощущать себя относительно света, как сущий. Поэтому относительно него он чувствует себя, я тоже сейчас сущий, но из ничего, относительно того нуля, который был у меня до этого, сущий. То есть, вся его жизнь остается в определении сущего из ничего, когда он измеряет себя. Как ничто относительно сущего. И если нету двух тех определений, тогда творение не чувствует себя творением. Творец может быть без творения. У творения не может быть ощущение реальности без этих различий, без Творца. Ощущение Творца называется жизнью, существованием. Если я не чувствую его, тогда все заканчивается. Я возвращаюсь в ничто, в ничего. Я не знаю, как еще объяснить. Это базисные вещи.
Как можно сказать о Творце, что он может почувствовать себя отделенным, одним?
Так мы выражаемся на человеческом языке. Я не хочу входить глубже, потому что это тебе покажется философией, и ты перестанешь различать в этом какие-то понятия. Нам пока хватит этого, но хочу, чтобы хотя бы это было уловлено вами, что нет творения без Творца. Мы также можем сказать, что нет Творца без творения, что иначе кто о нем будет что-то говорить. Но по сути, что важно, это то, что наше существование мы всегда измеряем относительно света, сознательно или же подсознательно, неважно. То есть, я существую, то есть, есть я из ничего, сущий из ничего, видишь, есть еш, есть айн, сущий и ничто. И разница между ними, дельта, в различии между ними. Я ощущаю себя живущим свою жизнь. Моя вся действительность, мое все существование вообще, как сказать, не то, что я так чувствую и существую, а если я существую, вообще мое существование. Суть моя. Если есть сущее, тогда есть ничто для меня. Ты понимаешь, что это за рамки? Я не отношусь ни к сущему и ни к ничего. Я отношусь именно к сущему из ничего. Поэтому, если нету этой разницы между ними двумя, я не чувствую ничего. У меня исчезают все ощущения, вообще все. Потому что я всего лишь результат от встречи между сущим и ничем. Но у меня нет больше слов на это. Язык, он слаб, а я еще слабее.
Пункт 5. Как формируется отличие свойств творения относительно бесконечности? Однако пока еще это установлено только в нашем мире, в душах людей. Но относительно нешама, о которой сказано, что это часть Творца свыше, пока не выяснили, каким образом она отделяется от Творца настолько, что ее можно назвать частью Творца. И нельзя сказать изменением свойств. Этого ни в коем случае нельзя говорить. Ведь мы уже выяснили, что Творец — это простой свет, содержащий все разнообразие свойств и форм, включая противоположные формы и свойства, имеющиеся в мире, в простом единстве, в виде один, единственный, единый. Если так, каким образом может сформироваться изменение свойств в нешама, чтобы она стала отличающейся от Творца, и вследствие этого отделилась и начала называться частью Творца. И действительно, эта сложность наиболее сильно проявляется в свете бесконечности, до сокращения, так как вся реальность перед нами, все миры, высшее и низшее вместе, определяются в двух видах. Первый — это форма всей реальности, прежде сокращения, где все было тогда без границ и без конца, и этот вид называется светом бесконечности. Второй вид — это форма этой реальности после сокращения и далее, ниже, где все уже в границах и мерах, и этот вид называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ицера, Асия. И знай, что в сущности Творца, Ацмуто, не может мысль воспринять ничего, и нет в нем никаких имен и названий, поскольку все, что мы не можем постичь, невозможно назвать по имени, ведь каждое имя — это постижение, которое показывает нам, какое свойство мы постигли в этом имени. И поэтому, конечно, в сущности Творца нет никаких имен и названий, а все имена и названия только в свете, который распространяется от Творца, и распространение света, прежде сокращения, наполнившее всю реальность без границ и конца, называется бесконечностью. И в соответствии с этим следует понять, что определяет свет бесконечности и чем он выходит из общей сущности Ацмуто настолько, что его можно определить по имени, как мы это спросили выше относительно Нешама.
Мы не можем сказать, что существует нечто, прежде чем мы это воспринимаем в наших чувствах. Такого быть не может. Я не знаю, откуда ты знаешь, что это существует. Только тогда ты ощутил, почувствовал, у судящего нет ничего, кроме того, что он может увидеть. Тогда что же такое свет? Что же такое сам свет? Это я не могу сказать. Мы определяем свет как нечто, находящееся внутри кли, внутри сосуда восприятия, и предоставляющее этому кли какое-то ощущение, наполнение, отсутствие наполнения, неважно что. То, что ощущает кли, это и называется светом, скажем так. Секундочку. Это то, что я чувствую. Почему же это называется светом? Свет — это то, что на меня воздействует. Что на меня воздействует, я не знаю и никогда не узнаю. Я только знаю, как я впечатляюсь. От чего-то это впечатление я называю светом. Нефеш руах нешама хая ихида. Что это? Мера моей реакции на нечто мне неизвестное. Мне неизвестное и не будучи известным никогда. Все. И поэтому, что мы с вами изучаем, что такое танта, тамим некудот, тагим атиот, мы это изучаем внутри парцуфа. Мы изучаем, что такое наполнение. Масах — отраженный свет. Что такое масах — отраженный свет? Масах — это моя сила, когда я реагирую относительно себя, в моем отношении к ближнему. Да, верно. То, что ты противишься своему эгоизму относительно якобы ближнего, потому что и ближний — это ведь тоже твоя фантазия, как некто существующее. Когда ты внутри так себя устраиваешь, что то, что находится в тебе в качестве ощущения ближнего, становится тебе важнее, чем ты сам, так ты определяешь свои пласты внутренние. Если ты так начинаешь относиться к этому пласту, который называется в тебе ближним, с большей важностью, чем тот пласт, который в тебе называется «я», тогда называется, что ты отдаешь. И в этом внутренней такой перестановке ты начинаешь чем-то впечатляться. Это впечатление ты называешь «а, вот это духовное». Здесь я чувствую Творца. Какого Творца ты чувствуешь? Поэтому это действительно и есть Творец. То есть Боре, приди, увидь. Поэтому не творение без Творца, когда он может внутри себя устроить такие отношения. Внутри себя. Все находится внутри кли и только лишь. И внутри его впечатления, внутри кли. И когда мы с вами записываем состояние этого кли, мы с вами записываем Юд, Кей, Вав, Кей, и после этого хотим сказать, какие света там находятся. Что мы пишем в этой формуле Юд, Кей, Вав, Кей в качестве светов? Это тоже Келим. Алев, Вав, Юд и так далее. Гей в качестве Хасадим, Юд в качестве Хохма, Вавы как состояние. Катнут и так далее. Что это такое? Это обозначение материи, обозначение материала, кли. Тоже. Потому что о свете мы никогда не можем говорить. Нам объясняет Бааль Сулам, что, допустим, к примеру, электричество тоже, мы не можем о нем судить. Только о впечатлениях, о реакциях наших систем на это электричество мы можем судить. А само электричество у нас нет к нему постижения. То есть вся суть, предшествующая нашему развитию, мы не можем ничего сказать. И только лишь. из впечатления, ощущения мы можем говорить. Продолжим в следующий раз.
Прежде мы вместе споем песню.